Глава 43.
«Покупать дом?»
«Ну, присматривать дом», — уточнил Джексон, листая риэлторскую газету. «Поедем посмотрим на новую застройку. Вы что-нибудь знаете про жилье от Хеттера?»
«Реальные дома для реальных людей. Я смотрел один такой, но мне не понравилось качество. Мне вообще новые микрорайоны не нравятся».
Он занервничал. А вдруг Джексон живет как раз в таком новом микрорайоне и обидится на его слова? Но тот согласился.
«Мне тоже».
«Мы не будем присматривать дом по-настоящему», — добавил он. Мартин подумал, что Джексон держит его за идиота.
«Мы просто притворимся. Мне нужно кое-кого найти».
«Мартин, аккуратнее с автобусом, он сейчас в нас врежется».
«Извините».
Прекрасная комната, в самый раз для семьи. Женщина, водившая их по Брикрофту, заколебалась. Мартин подумал, что они с Джексоном не похожи на семью. На нагрудной визитке у нее было написано «Мэгги», а одета она была как сотрудница турагентства в небесно-голубой костюм с пестрым галстуком. Ему захотелось завести себе такую визитку с именем Уильям или Саймон, что угодно, только не Мартин. Как, однако, просто сменить личность?
«Прекрасно», — с каменным лицом согласился Джексон.
Комната выходила на северную сторону, и весь свет из нее словно выкачали. Мартин затосковал по своему дому. Вернется ли он обратно, когда полиция покончит со всем этим и проведет остаток жизни с привидением Ричарда Моута? Удастся ли дом продать? Возможно, ему стоит нанять эту Мэгги, он представил, как она говорит потенциальным покупателям: «Это гостиная, прекрасная комната, в самый раз для семьи, а вот на этом месте Ричарду Моуту вышибли мозги». «Конечно, дома Хеттера покупают самые разные люди», — сообщила Мэгги, — «не обязательно семейные. Да и что такое семья в наше время?» Она нахмурилась, будто бы всерьез задумавшись над этим вопросом. Она выглядела напряженной и взвинченной. Они поплелись вслед за ней вверх по лестнице. «На какой бюджет вы рассчитываете?» — поинтересовалась она через плечо. «Потому что у Эверли просторнее, и сад у него побольше. Конечно, Брикрофт тоже очень хороший вариант. Здесь очень удачная планировка».
«Обманчивая теснота», — пробормотал Джексон.
«А это основная спальня», — гордо объявила Мэгги. «Со встроенной мебелью, само собой».
Мартин присел на кровать. Ему хотелось лечь и уснуть, но вряд ли здесь это можно.
«Что ж, спасибо, Мэгги», — сказал Джексон, спускаясь на первый этаж. «Теперь нам будет о чем подумать». Она буквально сдулась от разочарования, поняв, что сделка сорвалась. «Пойдемте в наш вагончик, и я запишу ваше имя». Снаружи свет бил в глаза. Микрорайон расположился в низине между двумя холмами, где была странная акустика, постоянно слышался грохот с автострады, хотя самих машин видно не было. У двери вагончика стоял горшок с пыльной красной геранью, единственный признак органической жизни. Мимо проехал трактор. Микрорайон еще вовсю строился, хотя половина домов уже обзавелась хозяевами. Внутри вагончика оказалось несколько жестких стульев, и Мартин пристроился на одном из них. Он очень устал.
«А вас зовут
Мэгги», — получил Джексон в ответ.
«Дэвид Ластингем», — без запинки выдал Джексон.
«А ваш партнер?» — спросила она, кивая на Мартина.
«Алекс Блейк», — устало ответил тот.
Это было его имя, он имел на него право, а вот Джексон вряд ли имел право называться Дэвидом Ластингемом. «И ваш телефонный номер?» Джексон тут же отчеканил номер. Он его выдумал или нет?
«Да, кстати», — как бы, между прочим, обратился Джексон к Мэгги. «Мы с Терри Смитом давние приятели. Не подскажете, где мне его найти? Будет здорово обменяться новостями и все такое».
Лицо Мэгги передернулось от неприязни. «Понятия не имею, где сейчас Терри Смит». У нее зазвонил мобильный, и она вытащила его из недр сумки, сказав: «Извините, я на минутку», и вышла наружу. Она говорила громче обычного, судя по всему, из-за плохого сигнала, и каждую минуту переспрашивала: «Ты все еще там?» Он слышал ее слова. Вроде бы он в Терсо. Знаю, мне тоже не верится. По-моему, он наобещал мне 3 короба и бросил. Пока она говорила, ее лицо сникло. Она закончила разговор и промокнула глаза.
«Она идет обратно», — прошипел Мартин Джексону.
Когда она вошла в вагончик, ее маска тоже вернулась на свое место, а Джексон углубился в брошюру с фотографиями домов жилья от Хеттера на продажу.
«Они все такие красивые», — сказал он. «Прямо не знаю, как будем выбирать».
Он вздохнул и покачал головой. Актер из него никакой.
«Итак», — повернулся он к Мартину, — «Робин к Бэтмобилю».
«По-моему, здесь», — сказал Мартин, затормозив у широко распахнутых электронных ворот. Они приехали в Грейндж по адресу, который Джексон украл из картотеки Мэгги. «Провидение», — гласила табличка на воротах.
«Кто здесь живет?» — спросил Мартин.
«Грэм Хеттер, владелец жилья от Хеттера. Терренс Смит работает на него, значит, Грэм может знать, где его найти».
«А кто такой Терренс Смит?»
«Долго рассказывать». Мартин подумал, что время у него есть, но вслух ничего не сказал. Время было единственным, что у него осталось, но и оно утекает прочь, одна наносекунда за другой.
«Вы идите, а я подожду здесь», — он зевнул.
Наверное, тот коктейль с Iron Brew, которым его напоил мнимый Пол Брэдли, навсегда изменил его обмен веществ. Только что он был на взводе до нервного тика, и вот глаза слипаются от усталости.
«Я быстро», — сказал Джексон.
Мартин порылся в бардачке, надеясь найти что-нибудь почитать. Он нашел только пачку флаерсов с рекламой шоу Ричарда, миниатюрные постеры комической «Виагры для мозгов», которые тот, наверное, оставил в машине во вторник. Он закрыл глаза и уже почти провалился в дрему, как вдруг услышал знакомый звук, который ни с чем нельзя было спутать. Из открытого окна соседней машины раздалась мелодия из «Робин Гуда». У него чуть сердце не выскочило. Телефон Ричарда Моута. Посреди улицы, совсем близко. Мартин повернулся, пытаясь найти источник мелодии. Синяя Хонда. Стоит прямо позади его собственной машины. Синяя Хонда.
Синяя Хонда?
Нет, вокруг ездят тысячи синих Хонд, и это совсем не обязательно принадлежит сумасшедшему с бейсбольной битой. Мелодия из «Робин Гуда» заиграла по новой. Мартин открыл дверцу и, спотыкаясь, вылез из машины. Вокруг ни души. И тут он его увидел. Он шел по аллее к дому Хеттеров, телефон прижат к уху. Это в самом деле был тот громила, и у него был телефон Ричарда Моута. Как такое могло быть, если это не он убил Ричарда? И зачем ему было убивать Ричарда, если это не водитель той Хонды, который подобрал его ноутбук, нашел его адрес и отправился в Мерчистон убить Мартина? Мартину казалось, что из него только что выкачали всю кровь. Мартин думал, что тот позвонит в дверь и представится, как обычно все делают, но вместо этого водитель Хонды пересек лужайку и встал перед застекленной дверью террасы. Он закончил разговор и вытащил бейсбольную биту снова непонятно откуда. Он поднял ее повыше, словно готовился отбить мяч в дальнюю часть поля, но вместо этого обрушил ее на дверное стекло.